мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно преувеличенная тень с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью там, где перенимает санки другой, последний фонарь, и все исчезает. Путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла содроганием, степью. И действительно, чем не юная сибирячка? В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни. Сейчас мы проедем ветку и деревеньку во враге, перед которой четко стоит с 1840-го, что ли, года на слегка подгнившей, но крепкой доске. 116 душ, хотя и 30 не наберется. Бедная иностранка чувствует, что замерзает до центра мозга, ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, чтобы удостовериться, что другие сани с ее черным сундуком и шляпной картонкой следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы. Не забудем и полной луны. Вот она, легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспыхнувшей тенью. Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет, как нет, бубенчики их, лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой, за спасительный океан. Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег настоящий на ощупь. И когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев. В гостиную вплывает керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается, и вот опустилась. Рука мнемозины теперь в нитяной перчатке. Буфетчика Алексея ставит ее в совершенстве заправленную с огнем, как ирис, посредине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображеницами маркизовых зимних игр. Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березой диваном. Всем этим я не раз меблировал детство героев. За столом мы рисуем. На шкафчике в простенке лоснистым хребтом горбится бледно-серая обезьяна из фарфора с бледно-серым фруктом в руке, необыкновенно похожая на кони, поедающего яблоко. Подвески люстры изредка позвякивают, вероятно, от того, что наверху передвигают что-то в будущей комнате мадемуазель. Старая Робинсон, которую я не терплю, но все лучше неизвестной француженки, отложив книгу, смотрит на часы, навалило много снегу и вообще много чего ждет заместительницу. Лиловый карандаш стал так короток от частого употребления, что его трудно держать. Синий проводит горизонт любого моря. Голубой ужасно ломок. Его шатающийся молочный кончик подпирается выступом выщипки. Зеленый спиральным движением производит липу или дым из домишки, где варят шпинат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящееся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового, и из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину, пока я не догадался, что это альбинос, будто бы не оставляющий следа на бумаге. На самом деле орудие идеальное, ибо водя им можно было вообразить незримое запечатление настоящих взрослых картин без вмешательства собственной младенческой живописи. Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымышленным детям. Как все размазалось, как все поблекло. Не помню, одалживал ли я кому бокса первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу Йокасту. Он спит на расшитой подушке в углу козетки. Седоватая морда с такси, чьей бородавкой у рта заткнута под бедро, и время от времени его все еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так устлан изнутри сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится. Когда сани с путешественницей и сани с ее багажом подъезжают к дому и оживает гулкой в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет! Совсем другой, не комнатный пес, благодушный родначальник свирепой, но продажной семьи цепных догов, выпускаемых только по ночам, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем место чуть ли не через день после прибытия мадемуазель. Случилось так, что мы с братом Сергеем оказались на полном ее попечении. Мать неосторожно уехала на несколько дней в Петербург, она была встревожена событиями того года, а кроме того ожидала четвертого ребенка и была очень нервна. Робинсон, вместо того, чтобы помочь мадемуазель утрястись, не то уехала тоже, не то была унаследована трехлетней моей сестрой. У нас мальчики и девочки воспитывали совершенно отдельно, как в старину. Чтобы показать наше недовольство, я предложил покладистому брату повторить висбаденскую эскападу, когда, шурша подошвами в ярких сухих листьях, мы так удачно бежали к пристани от мисс Хант и потом врали, бог знает что, каким-то американкам на рейнском пароходике. Но теперь вместо нарядной осени кругом расстилалась снежная пустыня, и не помню, как я себе представлял переход из Выры на Сиверскую, где я, по-видимому, как нахожу, порывшись заново у себя в памяти, я замышлял сесть с братом в петербургский поезд.